Вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Нателла Болтянская, и это программа, посвященная авторской песне, причем сегодня она будет достаточно, так скажем, персонифицированной. Сегодня в нашей программе будет один единственный герой, но я думаю, что возражений от вас не последует.
Я был батальонный разведчик, а он писарик штабной. Я был за Россию ответчик, а он спал с моею женой. Ох, Клава, родимая Клава, уже ли судьбой суждено, чтоб ты променяла шалава орла на такое говно? Забыла красавца мужчину, позорила нашу кровать, а мне от Москвы до Берлина все время по трупам шагать. Шагал, а порой в лазарете в обнимку со смертью лежал, и плакали сестры, как дети, ланцет у хирурга дрожал. Дрожал, а сосед мой рубака, полковник и дважды герой, он плакал, накрывшись рубахой, тяжелой слезой фронтовой. Гвардейской слезой фронтовою стрелковый рыдал батальон, когда я геройской звездою от маршала был награжден. А вскоре вручили протезы и точно справили в тыл. Красивые крупные слезы кондуктор на литер пролил. Пролил, прослезился и собака, а все же сорвал четвертак. Не выдержал сам, я заплакал, но думаю, мать вашу так. Грабители, сволочи тыла, как терпит вас наша земля. Я понял, что многим могила придет от моего костыля. Домой я, как пуля, ворвался и бросился Клаву лобзать. Я телом жены наслаждался, протест положил под кровать. Болит мой осколок железа и режет пузырь мочевой. Полез под кровать за протеза, а там писаришка штабной. Штабного я бил в белой груди, сшибая с грудей ордена. Ой, люди, ой, русские люди, родная моя сторона. Жену-то я, братцы, так сильно любил, протест на нее не поднялся. Ее костылем я маленько побил и с нею навек распрощался. С тех пор предо мною все время она красивые карие очи. Налейте стакан мне вина, рассказывать нет дальше мочи. Налейте скорее мне вина, тоска меня смертная гложет. Копейкой своей поддержите меня, подайте, друзья, кто сколь может. Копейкой своей поддержите меня, подайте, друзья, кто сколь может.
Я думаю, что эта песня многим известна, хотя мало кто знает автора, и сейчас вам предстоит, тем, кто не знает о нем, услышать, может быть, впервые. Автора зовут Алексей Петрович Охрименко. Мы застали его в живых, он был гостем «Эхо Москвы», но об этом позже. Вот интересное такое явление: в процессе путешествия по свету авторская песня частенько теряет автора. И в концерте ее объявляют русской народной. На следующий день Юли Ким, действительный автор песни «Губы окаянные», отвечает на телефонные звонки фразой «Русский народ слушает». Александру Городницкому на Колыме показывают могилу автора песни «На материк ушел последний караван». Алексей Петрович Охрименко очень даже мог представляться знакомым как великий и могучий русский народ. Хотя фамилия его мало что говорит, но песни очень узнаваемы.
Жил-был великий писатель Лев Николаевич Толстой. Мяса и рыбы не кушал, ходил по имению босой. Он юность провел очень бурно, на фронте в Крыму воевал, а в старости очень недурно в имении своем поживал. В ясной поляне любых принимал он гостей. К нему приезжали славяне и негры различных мастей. К нему приезжали славяне и негры различных мастей. Но Софья Андреевна Толстая совсем не такая была. И рукопись мужа листая говядины много жрала. Да, Софья Андреевна Толстая напротив любила поесть. Она не ходила босая, спасая фамильную честь. Великие потрясения писатель быту перенес. И роман его «Воскресенье» читать невозможно без слез. Вступал он с правительством в трения, но был он народа кумир. Закончил Анну Каренину и роман «Война и мир». Легко нам понять, догадаться, ведь все мы живем на земле, что так не могло продолжаться в старинной дворянской семье. Наскучило графу все это, решил он душой отдохнуть. Велел заложить он карету и в дальний отправился путь. По дороге, увы, простудился и на станционном одре. Со всеми беззлобно простился и милостью Божьей помре. Со всеми писатель беззлобно простился и милостью Божьей помре. На этом примере учиться мы все его дети должны. Не надо поспешно жениться, не выбрав хорошей жены. Нельзя под венец или в ЗАГС торопиться, последствия будут грустны. Нельзя под венец или в ЗАГС торопиться, последствия будут грустны.
Это тоже была такая лукавая поза, классика. Я позволю себе вспомнить, как, приходя уже очень немолодым человеком в эфир «Эхо Москвы», последняя программа была в 92-м году, где-то за полгода до смерти Алексея Охрименко. Так вот, он приходил со своей женой, и вот он начинал петь в эфире у нас, а потом время от времени отвлекался от пения и сердито смотрел на жену. Ну вот нужен был такой образ раздражителя. Так вот, теперь вы знаете, что «Батальонный разведчик» — это песня Алексея Петровича Охрименко. Это классика современного городского романса. Надо сказать честно, что сам Алексей Охрименко этого не знал.
Ходит Гамлет с пистолетом, хочет кого-то убить. Он недоволен белым светом, он думает быть или не быть. Иванная мать согрешила и за другого пошла, а сапогов еще не износила, в каких она за гробом мужа шла. Офелия Гамлетова девчонка спятила товарищи с ума, потому что датская сторонка для народа хуже, чем тюрьма. Спятила, в воду сиганула, даже не сняла с себя наряд. И тут на кровь Гамлета подтянула, и стал он их калечить всех подряд. И по расписанию Шекспира вынимал тут Гамлет молодец, с ноженком составскую рапиру наступал полонию конец. И тогда король, трясясь от гнева, в Лондон повелел его сослать. Столкнулась с ним и королева, разве ж это мать, такая мать. Был Гамлет упрямый, непослушен, за себя двух корешей послал. Вскоре был один из них задушен, а другой так без вести пропал. Со зла Гамлет задумал постановку, чтобы свои сомнения разрешить, во дворце устроить подтасовку и в обществе волки кое-кого убить. Решил разоблачить он королеву, а главное — прихлопнуть короля, самому отдать концы налево, а Данию оставить без руля. Весь двор смотреть собрался на пьесу, который Гамлет автор-режиссер. Король не проявлял к ней интересу, но под конец до смысла он допер. На сцене королева потаскуха синильный муж и травит кислотой, льет из пипетки лярва прямо в ухо, душевною блистая красотой. Король смекнул да улыбнулся глупо, и тут Гамлет давай их всех кромсать. Наутро там нашли 4 трупа, и то их невозможно опознать. Шекспир в машину и на поле боя, он моментально трупы опознал. И, несмотря на приступ геморроя, он тут же свою пьеску накатал. Больной Шекспир работал с увлечением, он делал деньги, затянув ремень. И получили люди развлечение, а автор белый хлеб на черный день. И получили люди развлечение, а автор белый хлеб на черный день.
Я напомню, что сегодняшняя передача целиком и полностью посвящена творчеству автора Алексея Петровича Охрименко. И вот вы слышите, эти песни — это такие своего рода литературно-музыкальные комиксы. Это не мое определение, это определение самого Алексея Охрименко. Он их именно так называл. И надо сказать, что такого рода комиксов у него много, и связаны они с большим количеством классических произведений.
Венециановский мавр Отелло один домишек похищал. Шекспир узнал про это дело и водевильчик накатал. Да, посещал он тот домишко, а кто не знает почему, то прочитать Шекспира книжку мы посоветуем ему. Девчонку звали Дездемона, собой что белая луна, на генералиские погоны, ах, соблазнилась она. Он вел с ней часто разговоры, бедняга мавр лишился сна. Он все поддал за ласки взоры, лишь им владела бы она. Сказала раз она стыдливо, ах, это было ей к лицу, не упрекай несправедливо, скажи всю правду ты отцу. Папаша, то ж венецианский большой любитель был пожрать, любил папаша сыр голландский московским пивом запивать. Любил он спеть романс цыганский, свой компанейский парень был, но то ли кидошек венецианский проклятых мавров не любил, а не любил он их за дело. Ведь мавр на дьявола похож, и предложение отела ему, что в сердце финский нож.
Итак, Алексей Охрименко. Вот такие вот, я уже назвала их литературно-музыкальными комиксами. На мой взгляд, это смешно. Ну, вы слышите реакцию. Дело в том, что единственная запись была сделана на концерте. И, собственно, классиком Алексей Петрович Охрименко себя не ощущал. Я говорил, он не классик. Я просто пока живой. И улыбался, когда ему приходилось выслушивать претензии по поводу неуважительного отношения к Софье Андреевне Толстой, или же, например, не менее неуважительного отношения к Вильяму нашему Шекспиру.
Продолжим. В окрестностях древнего Рима жил с Цеволом Муцией один, избегнул тюрьмы на Рима, сознательный был гражданин. Он был от природы левшою, являя собою пример. С большой и открытой душою, сторонник решительных мер. Врагами с Цеволом был схвачен, они разложили костер, но не был он тем озадачен, над пламенем руку простер. Врагам преподал он науку, поскольку был мудр и хитер, не левую, правую руку над пламенем храбро простер. Печально рука догорала, гетеры рыдали вокруг. Тогда медицина не знала протезов для ног и для рук. Хвативши с утра валидола, я спел вам, была, не была, какая большая Цевола в окрестностях Рима жила. Какая большая, большая Цевола в окрестностях Рима жила.
Я напомню, что это фрагменты концертных выступлений Алексея Петровича Охрименко и буквально несколько таких вот воспоминаний, несколько слов из его воспоминаний. В 1947 году демобилизовались мой старый друг Сережа Кристи и мой тоже старинный товарищ Володя Шрейберг, который жил в соседнем доме в Чистом переулке. Мы стали собираться втроем, Володя садился к фортепиано, я приходил с гитарой, и постепенно возникали вот эти песни, например, такие.
Абдулгамид, восточная легенда. О Зульфаре, о гитаре, о Паше, о Гашише, об Абдуле, о Стамбуле, Термокрине и душе.
Абдулгамид был малый, бравый. Ему Аллах здоровье дал. Он мусульманские державы в свои гаремы превращал. Какой там суверенитет, в гарем хотел он превратить весь белый свет. Имел одни гаремов тысячи, в гареме в каждом тысячи жен. Не знал молитвы, сна и пищи, в разврат бесцельный погружен. Он каждой подходящей женщине был рад. И вот узнал он, что в Тунисе живет Зульфа, Рахванчкара, подобно яблоку в кумысе, и стройна бедра, и мудра. Как вещь иди, мудра она, Абдулгамиду будет верная жена. Забыл султан, и стыд, и совесть, забыл свой сан, Коран забыл. Велел Параталле устроить войну Тунису объявил. Поджег войну, чтобы добыть себе еще одну жену. И во главе колонн поставил Осман-пашу ибн Зе-Баглы. тот уважать себя заставил. А болтуни, а болтунисов кандалы. Он был коварен и жесток. Его запомнили и Запад, и Восток. Казнил в начале 40 тысяч, чтобы избежать большой резни. А остальных велел он высечь. Потом возьми всех казни. Осман-паша казнил их всех, чтоб не поднял его Абдул-Гамид на смех. И восхищенная Зульфара сама пришла сама к нему в шатер. Осман сорвал с нее шальвары и запылал любви костер. Шумел камыш, костер пылал, Осман-паша дрова бросать не поспевал. Абдул-Гамид рвет и мочит, ее спермакрин, спермакрин Зульфару ждет. Велит сержон рассредоточить, и в гневе визиря зовет. Решили все, что тот погиб за то, что допустил какой-то перегиб. Великий визирь содрогнулся и молча пал к его ногам. Султан зловеще улыбнулся и вынул импортный наган. Он взял наган и взвел курок, желая преподать практический урок. Езжай-ка, визирь, разберись, проверь, какие там дела. И мне Зульфару из Туниса представь, чем мама родила. Ее немедленно представь и новый график для гарема мне составь. Взял визирь лучшую машину, влетел в Тунис, как метеор. И призабавную картину увидел он, войдя в шатер. Лишь только он в шатер вошел, то бытовое разложение нашел. В одном углу лежит Зульфара, в другом углу ногой паша. В руках последнего гитара, в зубах огрызок гашиша. Олел восход, пропел петух, костер любви уже давным-давно потух. Воскликнул визирь, сын порока: Ты обожрался гашишом. Меж тем, как царь царей Востока ждет эту деву нагишом. В костюме Евы ждет ее и пьет какое-то заморское питье. Осман убил его гитарой и тотчас вылетел в Стамбул. И в ту же ночь лежал Зульфарой на спермакрине, спермакрининный Абдул. Две ночи с ней султан лежал, на третью вынул приготовленный кинжал. Дрожат ревности и страсти. Простить Османа ей не смог. Он искромсал ее на части, и да простит его пророк. Когда же ангелы, поднявшись, летели в рай с ее душой, то долго плакали, обнявшись, Абдул-Гамид, Осман-пашой. Осман-паша, Абдул-Гамид, а вас народ в веках преданье сохранит.
пожалуй, самая такая долгая песня Алексея Петровича Охременко, которому сегодня посвящена программа целиком и полностью. И вот еще одна песня Алексея Охременко. Я понимаю, что для многих это звучит абсолютно, вот знаете, как голос Пушкина. Но это, собственно, действительно так и есть, и так Алексей Охременко звучит.
А вот та самая Донья Лаура, которая начиналась в Шуе и заканчивалась в городе Муданзиане. Красавица Донна Лаура спросила у Дон Жуана, что смотрите вы так хмуро, что выглядите так странно. Я вашей гитары звонкой не слышу давно ночами, и из-за шторы тонкой давно не любуюсь вами. Наверное, вам кабалеро другая теперь милее, и вы свои романсеро поете в ее галерее. Скажите мне это только, меня ваш ответ волнует. Я вас не люблю нисколько, но сердце мое тоскует. Закончив и покачнувшись, она оперлась о вазу, а Дон Жуан, словно очнувшись, ей молвил такую фразу: «Беспечна моя натура, я молод и обеспечен, зачем же вы, Донья Лаура, мою тревожите печень? Ведь мне, поверьте, понятно, что вы влюблены, как кошка. Хотите вы, вероятно, меня приласкать немножко?» Тут с тихим криком Лаура на грудь к Жуану склонилась, и знает лишь Эстремадура, что дальше у них случилось. Потом лишь четыре слова, глаза опустив, устала: «Когда мы увидимся снова?» Она ему прошептала: «В Алжир я уеду скоро, мне вреден климат Мадрида. Надеюсь, что вам, сеньора, слова мои не обида». Простившись с Донной Лаурой, ушел он с покорным видом. Луна улыбнулась хмуро над сонным зайдя Мадридом. Он дам навестил в Севилье и в замке вблизи Гранады. Его не остановили соперники и преграды в боях на белой кобыле. Идальго не раз видали, но мавры его расчленили и члены Лаури послали. Рыдает Донья Лаура, терзает душу и тело, ревет последняя дура из-за пустого дела.
Сегодняшняя программа посвящена творчеству Алексея Охременко. Итак, трое друзей. Трое друзей, которые собирались в одном московском переулке и писали песенки. Надо сказать, что высокой идейностью эти сочинения и не пахли. Потому долгое время вообще не записывались и хранились только в памяти. Компания, собиравшаяся в чистом переулке, относилась к своему творчеству уважительно. Был даже придуман коллективный псевдоним. Псевдоним, кстати, отличный. «Тростей Зонтов». Ну, чем хуже Козьмы Прудкова. Ну, а поскольку их нигде не печатали, то и псевдоним был, в общем-то, исключительно для внутреннего пользования. Но я продолжаю еще и такую песенную составляющую нашей сегодняшней программы.
Михаила Ломоносова. Баллада о Петре Великом, Михаиле Ломоносове, Екатерине II, Василии Третьяковском, моем тезке и Петровке 38. Михаила Ломоносов наметил круг вопросов и многие успешно разрешил. А Васька Третьяковский был вовсе не таковский, с московскими девчонками грешил. Еще на школьной парте в апреле или в марте он посещал известные дома. А Ломоносов Мишка искал все что-то в книжках, дошел, как говорится, до ума. Амурные картины под вкус Екатерины он не писал российский наш Нептун. И все ж царица мила к нему благоволила, а он уж ей попасть старался в том. Лихое было время, еще звенело стремя великого и грозного Петра. А вот при нем бояре, все знай, сидели в баре, плели интриги с самого утра. Не пили и не ели, преследовали цели, хотели завладеть Россией всей. А с ними были турки, попы и полудурки, и тезка мой царевич Алексей. Царь дал им по мордасам, чтобы потрафить массам, обрил, одел на западный манер. Петр не был фарисеем, и с тезкой Алексеем он круто поступил другим в пример. Всерьез не для проформы Петр проводил реформы, окно в Европу смело прорубил. Навеки под Полтавой покрыл державу славой и уйму супостатов погубил. С Мюнхерцем он на пару любил пригубить чару и за друзей, и за аминь врагов. Порой демократичный, на редкость энергичный, построил Петербург и Петергоф. В различных самых планах, в заботах неустанных, царь Петр осуществлял своих чудес. Недаром на Петровке, в шикарной обстановке, мы разместили МУРБХСС. Недаром на Петровке, в шикарной обстановке, мы разместили МУРБХСС.
Обратите внимание, насколько современно это звучит. Ну, впрочем, не знаю, насколько, скажем так, автобиографична песня про батальонного разведчика, но думаю, что вполне автобиографично звучит цитата из другой песни Алексея Петровича, а звучит она малопристойно. Пьер Беранже на букву «Б», но не на букву «Ж».
Пьер Беранже, он на парижской жил мансарде, он буржуа франсе не уважал, он не играл ни на бегах, ни на бильярде, он современность в песнях отражал. Ах, Беранже, ах, Беранже, нуждался в деньгах, не нуждался в протеже. Писал он песни в обстановке нерабочей, он пил запоем, нечего скрывать. Он до парижских девок был охочий, ломал не раз убогую кровать. Ах, Беранже, ах, Беранже, творил порой, обняв красотку неглиже. Он не искал ни славы, ни богатства, он поклонялся чистой красоте. Он воспевал свободу, равенство и братство, о либерте, эгалите, фратерните. Он воспевал свободу, равенство и братство, о либерте, эгалите, фратерните. Ах, Беранже, ах, Беранже, умом велик, душою чист, а ля Верже. Ах, Беранже, ах, Беранже, умом велик, душою чист, а ля Верже. Враги в тюрьму поэта заточили, но Беранже ошибок не учел. Когда ж попы его от церкви отлучили, сам папа в первый раз стихи его прочел. Ах, Беранже, ах, Беранже, на букву «Б», но не на букву «Ж». Ах, Беранже, ах, Беранже, на букву «Б», но не на букву «Ж».
Вернусь я к тому, что действительно очень и очень современные произведения Алексея Охрименко. И в доказательство хочу поставить песню. Я даже не могу вспомнить, чуть ли не какой-то 64-й, что ли, год она написана. А звучит, между прочим, так, как будто бы написана была вчера. Вот смотрите сами.
Песенка о счастье. Часто сетуют, счастья нет. И мужчины, и женщины, я им дам не один совет. Все проверены, взвешены. Соблюдайте традицию нашу самую русскую. Запивайте водицею, заедайте закуской. Если так поступать всегда, в зной ли, в холод, в ненастье ли, то пока есть еда и вода, вы и будете счастливы. Занимать позицию самую благородную, уважайте милицию и дружину народную. Если так поступать всякий раз, а не хватать за ласканы, будете вы, уверяю вас, поняты и обласканы. Соблюдайте дистанции, не читайте нотации, собирайте квитанции для реабилитации. Если так всегда поступать, бескомпромиссно решите вы, вот тогда-то вам и спалась, станете вечно счастливы.
Я думаю, что тут не требуется комментариев. Ну, надо сказать, что давайте теперь поговорим так немножечко о жизни. Честно сознаюсь, что уже очень пожилым человеком был Алексей Петрович Охременко, но успели мы с ним пару раз выпить коньяку. И выпивал он красиво, со вкусом, и достаточно философски относился к совершенно ерофеевскому такому Венечкину финалу.
Реквием. Твоя, о Господи, воля, твоя святая икона, погибну от алкоголя, от синего самогона. Мой прах снеся на кладбище, друзья надо мной провоют, а после, зайдя в жилище, глотки свои промоют. У них такая же доля — погибнуть в разгар сезона от синего алкоголя, зеленого самогона. Надо считаться с фактом и не считаться с культом. Сильный убит инфарктом, мудрый сражен инсультом. Очень уж безобразно жизни и смерти драка. Слабого сгложет язва, храбрый умрет от рака. А я вот от алкоголя, от синего самогона, твоя, о Господи, воля, твоя святая икона.
И обратите внимание, вот никакой, ни единой, я бы сказала, такой ноты пафоса, ни слова о нравственности, ну, никакой вот, ни на йоту такой дидактики. Мне кажется, что это очень важно, а все очень просто. Сосудик в мозге оборвался, а?
Ну, еще пара минорных вещей, а потом перейдем опять к мажору. Сосудик в мозге оборвался, ах, товарищ в морге оказался, ах, надо бы почище облачить его, надо на кладбище оттащить его. Есть для этой цели у покойника друзья, которым, бывало, довериться нельзя. Они сегодня, конечно, тут как тут, суетятся и поют. Сосудик в мозге оборвался, ах, приятель в морге оказался, ах, надо бы почище облачить его, надо на кладбище оттащить его. Есть для этой цели подружки у него, которые, бывало, не стыдились ничего. Они сегодня, конечно, тут как тут, плачут и поют. Сосудик в мозге оборвался, ах, красавец в морге оказался, ах, надо бы почище облачить его, надо на кладбище оттащить его. Но есть в этом доме женщина одна, может, любовница, а может, жена. Дело не в этом, а главное в том, она его любила и думает о нем. Как же так случилось, что скончался он, что со мною даже не прощался он? А теперь вот надо хранить его, жить одной мне без него.
Напомню, что сегодняшняя программа посвящена творчеству Алексея Охрименко. Многие произведения Алексея Петровича являются собой, ну, совершенно классическую такую стилизацию. Ну, впрочем, сам он об этом тоже говорит. Я очень рада, что я могу сегодня дать вам возможность услышать фрагменты из его, одного из немногих его концертов прижизненных.
Премия должна и блатным песням. Вот одна из них. Я родился в семье профессора истории и мог окончить полный курс любых наук. Но на беду стоял наш дом против Астории, и ресторан в меня вцепился, как паук. Я начал пьянствовать с друзьями и с подружками, не зная, удержу, что лошадь без удил. С утра в буфете я стучал пивными кружками, а ночью в липком коктейль-холле проводил. С блатною жизнью с молодых годов спознался и в этой жизни очень многих превзошел. Сидел по тюрьмам, я по предварилкам шлялся, короче говоря, профессию нашел. Полна превратностей профессия бандита, его случайности все время стерегут. Чуть зазевался, и твоя картишка бита, чужие козыри мелькают там и тут. Всего дороже мне одно воспоминание, едва подумаю, как за душу берет. Тогда наутро я собрал одну компанию и на сберкассу совершил дневной налет. Все удалось, но подвела сигнализация. Нас всех засыпали на следующий день. И вот цветет над нами белая акация и осыпается душистая сирень. Дожаль ограда, часовые, пайка скудная, по вечерам гитары тихий перезвон. А от зари и до зари работа трудная, идет строительство канала Волга-Дон. Меня там вовсе дисциплинка доконала, ну а работать я-то с детства не любил. Момент представился, и я сбежал с канала, а по дороге двух охранников убил. Если шлепнут меня мимоходом под Ростовом в чужой стороне, приезжай из Москвы пароходом, погрусти на могилку ко мне. Приезжай из Москвы пароходом, погрустись на могилку ко мне.
Надо сказать, что вот одно из последних, по-моему, появлений Алексея Петровича на публике, это была презентация Ассоциации российских бардов в Центральном доме композиторов. Собственно, мы там с ним и познакомились. Он меня тогда совершенно потряс. Вот такой вот, знаете, даже не знаю, бронтозавр такой вот. И при этом абсолютно живой, активный, очень с хорошим чувством юмора. Ну, я думаю, что вы сами уже убедились. И песни-то ведь хорошие.
Опыт одесской песни. Зяма. Кошмарный случай произошел в Одессе. Вся молдаванка ходит ходуном. Несчастный Зяма, племянник тети Песи, повесился под собственным окном. Ой, зяма-зяма, забудь про Анжелику, она для жизни шикарной рождена. А ты все только знаешь, что пишешь, да читаешь, какая же она тебе жена. Так говорила зяме тетя Песя, так утверждала вся его семья. А этот сам зяма свое твердил упрямо: хочу, чтобы она была моя. Но жизнь все время шутит с нами шутки, не надо принимать ее всерьез. Мы только в грезах срываем незабудки, а наяву решаем половой вопрос. И Анжелика по-своему решила, за зяму вышла, а с Хаимом жила. И понял бедный зяма, не Суламич, а яма, ему в женитьбе этой суждена. Тогда настал конец банальной пьесе, и зяму сняли под собственным окном. Кошмарный случай произошел в Одессе, вся молдаванка ходит ходуном.
Я бы очень хотела, чтобы вы еще обратили внимание, что вот все эти песни написаны больше 40 лет назад. И на самом деле во многом многие современные барды как-то, я не знаю, впитали, что ли, в себя, потому что вот то, что вы слышите сегодня, конечно, это жанр не классической авторской песни, родоначальниками которой можно считать Визбора, Акуджаву. Это немножко другое, это городской романс с таким, я бы сказал, с жестоким юмором, со слезой, с улыбкой. Ну, наверное, это надо слушать, а не, так скажем, пытаться квалифицировать.
Разлука. Еще я помню хорошо. Все птички кинорейки так жалостно поют, они одной еврейке разлуку предают. Разлука ты, разлука, привязчивый мотив, обрек Абрама на муку, уехал в Тель-Авив. Навек ушел от розы, почтовый ящик пуст, она, роняя слезы, нажимала куст. Растет сыночек Федя, тревожно за мальца, вдруг вырастет, уедет по вызову отца. Разлука ты, разлука, забвения трава, житейская наука, соломенная вдова.
На сцене Алексей Петрович с гитарой появлялся редко. Сам объяснял это следующим образом. Мне пуля попала в левую кисть, поэтому мой аккомпанемент несколько убог. Это фрагмент интервью на «Эхо Москвы» в январе 93-го года. И вот сейчас давайте еще одну песню, а потом я объясню, что я хотела сказать, что, на мой взгляд, чрезвычайно важно в связи с личностью и творчеством Алексея Охременко.
Когда загорался пожар листопада на старых бульварах Москвы, я звал тебя в прелесть осеннего сада, в раздолье опавшей листвы. Но ты уезжала, и думать не надо, что дни, словно листья, летят, и больше не будет осеннего сада, когда ты вернешься назад. Холодные ветры не знают пощады, последние листья кружат. Прощай, золотая пора листопада, осенний несбывшийся сад. Манит вечерняя прохлада, багрянец осени горит, и тихий шепот листопада о прошлом счастье говорит.
Так вот, вот я возвращаюсь к одной такой достаточно страшной мысли, которая у меня возникла. Мысль о том, что Алексей Петрович и зрители его не идентифицировали друг друга. Для зрителей песни Охременко были песнями народными, автор за ними не просматривался, а ему было неловко заявлять о своем авторстве. Хотя вы помните уже, да? Соблюдайте дистанцию, не читайте нотации, собирайте квитанции для реабилитации. Сегодняшняя программа авторской песни целиком и полностью посвящена творчеству Алексея Охременко.
Остыли порывы, забытые мгновенья, угасли навеки былые мечты. Остались со мною одни лишь сомнения, любила ли ты, любила ли ты. Я помню, мы мчались на тройке залетной, свистела метель, да мелькали кресты. Прошли эти годы, как дни мимолетные. Любила ли ты, любила ли ты? Теперь одинокий, себя не прощая, страшусь я душевной своей пустоты. Тебя вспоминая, одно вопрошая, любила ли ты, любила ли ты?
Надо сказать, что здесь вы уже видите совершенно другого Охременко, такого лирического, настоящего лирического героя. Впрочем, у него есть песни, написанные не другим автором, но совершенно с другой риторикой.
Бесконечные эти налеты на меня навевают тоску. С черной свастикой самолеты прорываются в город Москву. И когда загудит тревога, и лучи заскользят в темноту, нам на крышу прямая дорога, на пожарном стоять на посту. Вот все ближе прожекторы шарят, вот над нами непрошенный гость. Ах, дай бог, чтоб не так, как в Варшаве, и не в Лондоне нам пришлось. А мы сидим на чердаке, играем мы в буру. Коль хватит бомба, по башке пробьет она дыру. Коль хватит бомба, по башке пробьет она дыру. Такие.
Алексей Петрович Охременко, он был, скажем так, он был, наверное, до того, как зазвучали Окуджава и Высоцкий, до знаменитого спичечного коробка, который аккомпанировал Юзу Олешковского, до Яузы, которая пела голосом Галича, до всех. Хочу, чтобы вы услышали посвящение Булату Окуджаве.
Бывало в обороне, мы мокли под дождем, теперь сидим в Рионе, едим и вина пьем. Бывало ты в атаку, а пули вжик да вжик, теперь едим салаку, капусту и шашлык. Бывало в медсанбате, вокруг тебя врачи, а нынче на Арбате хорошие харчи. Да что там в обороне, атака, медсанбат, коли в этом самом доме живет поэт Булат. Имей же, Рейган, совесть, пойми, к чему клоню, ведь то, за что боролись, записано в меню.
Так вот, небольшой такой, не претендующий на главную роль в подвиде динозавр Алексей Петрович Охременко, автор русских народных песен, таких как «Батальонный разведчик» и другие. Надо сказать, что очень мало мы с ним успели пообщаться, за что до сих пор неловко.
Средь шумных балов и гулянок, презрев предрассудков туман. Дворяне любили цыганок, цыганки любили дворян. Кричали дворяне «Чавела!», шептали «Была, не была». Цыганская песня звенела, цыганская пляска звала. Степные привольные дали, зеленых лесов терема. Протасова околдовали и многих сводили с ума. У Яра блистали таланты, гусары терзали усы. Кутили купцы-фабриканты в служебные, впрочем, часы. Но всю эту знать в одночасье восставший прогнал Гагамен. Настало цыганское счастье, а Яр превратился в Ромен. Настало цыганское счастье, а Яр превратился в Ромен.